Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Россия в ближайшие недели начнет новое наступление в Украине, чтобы укрепить свои позиции на переговорах о прекращении огня. Об этом сообщила 29 марта информагентство Associated Press со ссылкой на украинских чиновников и военных аналитиков. Продлится это новое российское наступление может от 6 до 9 месяцев. Журналисты, в частности, вспомнили недавнее заявление президента Владимира Зеленского о готовящихся новых атаках в Российской Федерации в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Вспомнили они почти полный выход сил обороны из Курской области, ну и обострение на Донбассе. По словам анонимного украинского командира, Российская Федерация может перебросить высвободившиеся силы из Курской области на другие участки фронта. Цитата. «Это будет трудно. Силы россиян из Курска будут на подъеме от побед, одержанных там», — сказал он. Американский же институт изучения войны проанализировал эту публикацию Associated Press и отметил, что Россия вряд ли перебросит войска из Курской области, если собирается атаковать направление Сум. Поставили аналитики под сомнение и открытие новых фронтов против Украины. Для этого у России просто нет резервов. Сегодня в студии будем в частности говорить о том, способна ли Россия открыть новые участки фронта в Украине и наступать на них почти весь 2025 год. Могут ли США помешать в этом Кремлю при желании? И с чем связан кризис на юг от Купянска, где армия Российской Федерации снова, согласно сообщению проекта Deep State, продвинулась? С нами будут сержант отделения коммуникации 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович и директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, военный аналитик Валентин Бодрак. Напоминаю, друзья, плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Если по каким-то причинам не хотите писать в чате на YouTube, где смотрите нашу трансляцию, или в Фейсбуке, там тоже можете писать, задавать свои вопросы. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в YouTube, если вам нравится, что мы делаем. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если вы этого еще не сделали. Сначала детально смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские войска разбивали атаки под Верхнекаменским и Иванодарьевкой. С юга от Часовьяра штурмовали Ступочки и Белую гору. Об атаках в городе командование не сообщает. Согласно Deep State, линия стабильна уже несколько недель. Продолжаются штурмы Торецка, Крымского, Делиевки. Тоже без продвижения агрессора. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Растет число атак за сутки, зафиксировано уже 73. Напряженные участки такие. Южный фланг Покровска, восток от Покровска в районе выхода на трассу Покровск-Константиновка. Дипстейт фиксирует продвижение россиян возле Пантелеймоновки и Александрополя. На западном краю Покровск, по данным Дипстейт, есть продвижение РФ возле Преображенки и Надеевки. На запад от Курахова. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Агрессор штурмовал возле Константинополя, Разлива и Веселого. Дипстейт фиксирует продвижение РФ возле Разлива. Лиман, Кременная, Купянск. Генштаб фиксирует активность российских войск на правом берегу Оскола, севернее Двуречной. Севера и восток от Купянска, на Песчановском выступе. На Лиманском участке противник штурмовал окрестности Надии, Ямполюки, Колодезей, Нового, Новомихайловки. Есть продвижение на недавно образованном выступе в районе Катериновки.
Ну и в целом, самым горячим сейчас участком фронта остается Покровское направление. Согласно утреннему сообщению Генштаба, украинские защитники остановили 73 штурма. Там, и вот кадры одного из них, на запад от Покровского выступа армия России использует танки. Подразделение Shadow публикует кадры танкового штурма в районе Котляревки. Защитники уничтожили 2 из 5 машин. Проект Deep State отмечает, что в этом районе между селами Надеевка и Преображенка позиции Украины и России буквально перемешаны. Агрессор затягивает сюда большое количество пехоты, в том числе на танках. Но в целом такое количество танков для фронта не является типичным. Это может говорить о том, что этот участок фронта приоритетный для Российской Федерации. Еще один кризисный участок – это юг от Купянска. Совсем скоро мы включим бойца с направления, обсудим, что происходит там. Есть опять продвижение возле села Катериновки, согласно сообщению проекта Deep State. Россия там, вот мы сейчас видим динамику продвижения с 20 марта, сформировала де-факто, ну, такой крошечный, но все-таки плацдарм в сторону Катериновки, и вот он продолжает сейчас расширяться. Непонятно, куда именно отсюда стремится армия Российской Федерации, или на Лиман к югу. Лиман — это ключ к Славянско-Краматорскому Оренбургской агломерации с севера, это давняя цель армии Российской Федерации, или на Боровую, на север от вот этого нового Катериновского выступа. Ну, а Боровая — это такой большой логистический узел в Харьковской области сил обороны. Но, тем не менее, понятно, что плацдарм уже сейчас сформирован, и, скорее всего, произошло это благодаря тому, что России, армии Российской Федерации удалось форсировать реку Жеребец вот после, на правом берегу ее, и сформировался вот этот вот плацдарм. Ну и поговорим сейчас детальнее о районе Боровой. Это один из участков Лиманско-Купинского фронта, где армия России активно атакует сейчас. С нами 77-я аэромобильная Наднепрянская бригада, сержант отделения коммуникации Виктор Петрович. Виктор, здравствуйте.
Доброго вечера.
Виктор, ваша бригада опубликовала видео механизированного штурма, мощного по нынешним временам. К нему Россия привлекла аж 13 единиц техники. Deep State называет это редкостью для этого участка фронта. Расскажите, что происходило.
16 одиниць техніки використав ворог, 13 було знищено, 12 бронемашин і один танк. Було задіяно ворогом більше роти особового складу, знищено 60 чоловік особового складу і ще 28 було поранено. Це щодо, скажімо так, результатів їхнього штурму. Їм не вдалося просунутися. Наші військовослужбовці відстояли позиції, ну і знищили дуже багато живої сили ворога, а в принципі це доволі великий штурм, навіть не в масштабах, скажімо там, цього напрямку, і навіть не в масштабах всього фронту. Це, в принципі, доволі масштабний штурм, коли застосовується 16 одиниць техніки. Бували, звичайно, у нас штурми і більше, але ну я не зовсім згоден з Deep State, що прямо це рідкість. Раз в місяць це стабільно ворог використовує якийсь бронекулак, 10 одиниць бронетехніки, там 5-7, по-різному буває. От, але справді це був потужний штурм, до якого вони готувалися близько 3 тижнів. Тобто 3 тижні було таке відносне затишчя, ну, скажімо так, менша активність ворога. Зранку 27 березня перед штурмом вони провели артпідготовку, міномети, ствольна артилерія, каби також, тобто працювали по позиціях і намагалися під, ну, була така погода, скажімо, така димка була трошки, і вони намагалися під неї проскочити якраз в 6 ранку, коли так і світає, і в той же час ще темно, тобто найскладніший час для того, аби вести розвідку, але їм не вдалося це, вони нарвалися на наші мінно-загороджувальні, ну, на наші міни, словом, підірвалася перша техніка, ну і далі вже знищували FPV і скиди тих, хто розбігався з техніки.
Виктор, ну вот вы говорите, в сумерках, да, был этот штурм, ну и относительно часто вы видите вот такие подобные штурмы, 3 недели готовился агрессор. А чем-то этот штурм отличался от предыдущих? Что-то новое россияне пытаются придумать, или это вот опять прут колоннами вперед?
Ну, насправді, тут навряд чи, що прям щось нове. Тобто вони, в принципі, це їхня тактика на нашому відтинку фронту, вони накопичуються якийсь певний час, а потім таким бронекулаком з використанням піхоти штурмують. Деколи це, скажімо так, може спрацювати, якщо десь, ну, не спрацювали мінно-вибухові загородження, або не спрацювала розвідка, це може, ну, скажімо, спрацювати, вони можуть дійти і там висадити піхоту. Ну, знову ж таки, немає, скажімо так, ідеальної розвідки чи ідеального чогось на лінії фронту, але цього разу прям спрацювали взагалі на відмінно.
3 единицы техніки спасались бегством, якщо я правильно зрозумів.
Так.
На Боровую рвались?
Ну, вони на Нову Кругляківку рвалися. Угу. Це дещо південніше Кругляківки, Оце Загризове, Нова Кропивка. В тому районі вони намагалися просунутися. Ну, там справа в тому, що ну, це вдале відбиття штурму. Ну, це воно не характеризує. Десь хтось може подумати, що там якось легко, чи якісь, ну, там ворог, якісь там недолугі, чи ще щось. Ні, насправді складно, і таке відбиття штурму це результат того, що впродовж цих трьох тижнів, коли не було такої активності ворога, дуже серйозно була проведена підготовка, і насправді там і мінно-вибухові загородження, які робилися, це також така складна кропітка праця для того, щоб прорахувати, де саме буде ворог, поставити їх, вгадати, ну як вгадати, не вгадати, а спрогнозувати, куди швидше піде ворог, також підготовити FPV-дрони, відпрацювати FPV-дронами там по певних укриттях, по бліндажах ворога біля лінії фронту для того, аби збільшити сіру зону, для того, аби більшу дистанцію треба було ворогу долати до місця, де вони можуть накопичитися. Тому що це також немало важливо. Ви бачите часто відео, там де в бліндажі влітають дрони, і, скажімо так, люди не так люблять дивитися. Ну, бліндаж, ну, засипався він. Ну, не так красиво, як коли за росіянином там летить дрон, той тікає, відстрілюється, там кіно і купа емоцій. Але насправді така от рутинна праця знищувати бліндажі, вона дуже сильно допомагає потім не отримати накопичення ворога ближче до своїх позицій. Тобто він не зможе заховатися в цих бліндажах. Тому це така, скажімо, кропітка і дуже важка праця, і як інтелектуально важка, розвідувально, так і для піхоти, звичайно, важка, і для всіх, хто наносить ураження. Це також, коли цілий день пілоти літають, і в цей бліндаж влетіти маленький, це також завдання, скажімо, непросте.
Віктор, ну а цель, я так понимаю, вот этого штурма, о котором мы с вами говорим, расширить вот этот плацдарм на север от Боровой, да, чтобы поудобнее было потом дальше двигаться и штурмовать, ну или ту же Боровую, или идти на север, на Купянск?
Ну, насправді, я так думаю, що ціль глобальна – це витіснити, в принципі, нас з цього берега осколу, і вже потім якісь переправи там будувати, на лодках переправлятися і тому подібне. Тобто знищити, унеможливити нашу логістику на цьому напрямку, ну і відповідно витіснити нас на інший берег. Оце, я думаю, що, скажімо, такий найважливіша місія. Потім вже, якщо витіснити там і до Борової, то там далі вже можна працювати по Куп'янську, не буде, скажімо так, загрози такої. Тому що ця територія, якою вони вийшли, от ви можете бачити на карті, ворожі сили стикаються з річкою Оскіл. От, вона доволі вузька, і вона вся пропрацьовується нашими FPV-дронами, пропрацьовується нашою артилерією, продивлюється розвідкою, тому там переправитися, ну, і плюс там дуже складний рельєф, і переправитись там, ну, максимально, ну, я собі не уявляю, що вони будуть зараз в даній конфігурації фронту. Їхнє завдання – витіснити нас за річку, а потім переправлятися. Але поки що в них наразі не вдається. Через важку працю військовослужбовців, зокрема 77-ї бригади.
Да, ви дійсно описали, це дуже дійсно інтересно, от ці от будні рутина українських військовослужбовців зачищати ці бліндажі, мінувати в умовах непрекращаючогося бою для того, щоб, ну, от одним из утром отразить масштабную новую атаку армии Российской Федерации. Ну и, наверное, с этим же связано вот этот новый плацдарм возле Катериновки. Тоже пытаются там сформировать плацдарм для того, чтобы вытеснять уже с нескольких сторон украинских защитников с левого берега реки Оскол. Виктор, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть. Вот мы видим этот плацдарм новый формирующийся. Были очень рады вас видеть. С нами был сержант отделения коммуникации 77-й аэромобильной Днепрянской бригады. Работает бригада на Купянском направлении. Виктор Петрович был вместе с нами. Россия на фоне переговоров про перемирие продолжает наносить удары по украинским городам. За выходные пострадали Харьков, Купянск, Кривой Рог. А в Запорожье попрощались с семьей, которая погибла неделю назад от шахедной атаки. Это муж, жена и 17-летняя дочь. Выжила из этой семьи только старшая дочь, которой 21. Она в момент этого удара находилась в другом месте. Несмотря на трагедию, девушка пообщалась с моими коллегами об этой российской атаке.
Лягаю спати, я не можу спокійно заснути. Я не уявляю, що вони відчували в цей момент. Який звук вони чули, про що вони думали. Днем я, мабуть, якось тримаюсь, бо по ділам, там, по справах бігаю. А вночі я не можу, мені просто тяжко, дуже тяжко. Ми домовлялися, тоді я повинна була к ним приїхати. Але я так тоді з роботи прийшла і устала, і щось не приїхала. Мені позвонив мій хрещений, коли почалась атака шахедами. Він мені подзвонив, спитав, чи я вдома, потім скинув слухавку, а потім дзвонить, коли він через 10, говорить, прилетіло в моїй родині. Я їм дзвонила, у них телефони вже були відключені. Я одразу визвала таксі, бо в мене паніка була, я не знала, що робити. Потім мені сказали не їхати, бо все було перекрито. Буквально півчаса і пройшло, і потім я вже приїхала туди, і мені показали лише фото сестри, а мати і тато.
Благословен вонаш завжди, нині повсякчас, і на віки віки.
Уляша, це моя сестра, вона займалась, вона один сезон приїздила на мото, і мото уцілів, але не трошки, там треба буде його ремонтувати, ми його відремонтуємо, я здам на права, буду вчити і буду продовжувати її шлях.
Вікторія молодець, вона тримається, сестра, і вона буде продовжувати її справу, вона буде їздити. Вціліли два шолома, на диво просто. Нема слів, люди не вціліли, речі вцілили. Наше маленьке сонечко, воно з'явилося у нас в чаті рік тому. Була дуже активна, як на свій вік, і такий молодий байкер, да, вона постійно всіх питала, коли ми поїдемо кататися, хто катається, я виїхала. І ми її дуже полюбили. Це дівчина, яка вона сяяла, в неї очі сяяли. І в той же час вона дуже потужна, дуже вона міцна така дівчина. Нічого не боялася. 16 років, я не знаю, я ще в купли гралася. Ямкіна колечка. Вона пліла. Дитинка ще, оце робила, оце. Жити б жити ще, робити би робити.
В ближайшие недели Россия начнет новое наступление в Украине, чтобы укрепить свои позиции на переговорах о прекращении огня. Об этом сообщило 29 марта информагентство Associated Press со ссылкой на украинских чиновников и военных аналитиков, ну а также украинских военных. Продлиться это новое наступление может от 6 до 9 месяцев. Журналисты вспомнили недавнее заявление президента Владимира Зеленского о готовящихся новых атаках Российской Федерации в Сумской, Харьковской и Запорожской областях, почти полный выход сил обороны из Курской области, ну и обострение на Донбассе, которое мы наблюдаем последние дни. По словам анонимного украинского командира, Российская Федерация может перебросить высвободившиеся силы из Курской области на другие участки фронта. Прямая речь. Это будет трудно. Силы россиян из Курска будут на подъеме от побед, одержанных там, сказал он. Американский же институт изучения войны проанализировал эту публикацию и отметил, что Российская Федерация вряд ли перебросит войска из Курской области, если собирается атаковать в направлении Сум. Поставили аналитики ИСВ под сомнение открытие новых фронтов против Украины. Для этого России просто нет резервов. С нами директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, очень рад присоединиться к эфиру.
Валентин, способна ли Россия открыть новые фронты в Украине и наступать на них весь 2025 год? Об этом сейчас очень много военных аналитиков говорят, разведки говорят многих западных стран, украинская разведка, если верить Владимиру Зеленскому, кажется, только для Дональда Трампа, по крайней мере, на уровне публичной риторики, это какая-то загадка, что Россия играет в такую достаточно примитивную игру.
Но мое понимание ситуации и анализ происходящего, я вижу признаки того, что вот прямо сейчас и в ближайший месяц-полтора Россия не может сформировать такие ударные кулаки для того, чтобы серьезно осуществлять давление на фронте и достичь каких-то серьезных успехов. Но проблема остается, потому что Россия использует как бы финансовый рычаг для привлечения людей, и в принципе удается, почти удается привлекать как минимум столько же, сколько за месяц, ну, выходит из строя. Согласно вот подсчетам наших, ну, ряда, скажем, и военных, и структур аналитических, что это от 20 до 30 тысяч личного состава. По всему, будем говорить, по всем фронтам. Вот. Но и вместе с тем мы видим, что Россия очень серьезно усиливает именно составляющую такого длинных ударов, да, давления путем ракетных, дроновых атак. И это, конечно же, идет по пути создания условий для давления и получения преференций каких-то дивидендов во время переговоров. Вот это, конечно, ситуация достаточно сложная, но вместе с тем мы видели и заявление о том, что за последнее время вот гораздо меньше стало атак на фронте, и Россия демонстрирует в том числе такое определенное истощение, не говоря уже о том, что появились новые аналитические данные, основанные на анализе спутниковых снимков по поводу того, что насколько серьезно истощилась бронетанковый парк противника.
Там пустые склады, да, Валентин?
Но сказать, что пустые склады, совсем это не будет неверным, но то, что расконсервировано порядка 4000 танков за 3 с хвостиком года широкомасштабной войны, и то, что сейчас где-то находится в разной степени, будем говорить так, возобновления или восстановления ресурса более 1000 танков, там 1200 там называют с чем-то, с хвостиком. Но все чаще, во-первых, замедлились темпы очень серьезно, и все чаще говорят специалисты о том, что Россия, что их инженеры, их техники прибегают все чаще к так называемому каннибализму, да, когда одни танки разбирают на запчасти для того, чтобы восстановить другие. И это все свидетельствует о том, что не так все просто у Российской Федерации. Если еще добавить сюда то, что вот с лета 24 года с появлением, будем говорить так, таких мощных бомберов, дронов-бомберов, таких как «Немесис» и похожих, которые могут переносить на 20 километров порядка 10 килограммов боевой части. Вот это фактически произошла ситуация, когда на ряде участков фронта просто бронетехнику отогнали на 20 километров от линии соприкосновения. Да, сейчас танки стали меньше, как бы, ну, меньше их уничтожать стали гораздо, чем, например, было еще полгода назад. Но это и потому, что танки и боевые машины почти не принимают участие в штурмах, и остается теперь только личный состав. И получается, что если проблемы будут увеличиваться с подписанием контрактов, мы фиксировали, что с февраля 2025 года проблемы такие стали нарастать и тяжелее стало, несмотря на упомянутый мной вот этот рублевый рычаг, который вовлекает там очень многих. Несмотря на это, ситуация, ну, ситуация с пассивной поддержкой вот российским, будем говорить так, массами российскими вот этой политики Путина, она, ну, не совсем ну, вернее, как она иссякает, эта поддержка, поступательно, постепенно. Конечно, не приходится надеяться, что это будет, ну, приведет к каким-то, скажем, серьезным подвижкам, но вот эта вот пассивность масс российских, она может выражаться вот в том, чтобы все равно меньше идти на войну, потому что фактически есть такое понятие обреченности, да, стало появляться в российском обществе, обреченности тех, кто идет на войну, что шансов выжить становится меньше и меньше. И все это связано и с новыми технологиями, и с тем, что украинская армия таки демонстрирует лучшую подготовленность и лучшую боеспособность, если брать по всем критериям, включая в том числе и то, что западные системы вооружений серьезно превосходят российские.
Валентин, а что тогда делать с этими заявлениями Зеленского о возможном наступлении на Харьков, Сумы, Запорожье? Вот разведки говорят о том, что готовится новое наступление. Так это тоже такая информационная война, да, и влияние на переговоры, попытка повлиять на переговоры?
Дело в том, что скапливание там, личного состава и техники, и подготовка – это возможный процесс, но сама готовность к проведению наступательных операций, ну, мы не видим этого. Мы не видим такой возможности у России сейчас это осуществить. Возможно, ситуация как-то может поменяться к лету, потому что, ну, мой расчет, что самые важные события должны пройти где-то к началу июня, и ситуация более или менее ситуация перспектив этого года и вообще перспектив приостанавливания, замораживания войны, она будет ясна на уровне саммита НАТО в конце июня 2025 года. Почему саммита НАТО? Потому что это как раз тот период, когда Трамп будет точно понимать, что ему удается и что ему не удается, и будет серьезное, будем так говорить, серьезное решение возвращаться в западный лагерь или не возвращаться, поскольку сейчас мы считаем Трампа, администрация Трампа играет на Путина, играет против западного лагеря, и это уже привело к очень серьезным, первых главное изменение это в Европе порождено критическое недоверие к Вашингтону, к администрации Трампа. И мы видим это по тем громадным выделениям помощи. Да? Ну вот буквально сегодня мы узнали, что у нас Швеция 1,6 миллиарда долларов выделяет Украине. До этого Франция увеличила до 2 миллиардов помощь. Такого не было, таких у французов такого уровня. Ну, я уже не говорю о Германии. Германия 3 миллиарда. Да?
То есть, Нидерланды полмиллиарда сегодня вложили в беспилотники.
Мы видим, европейцы очень хорошо понимают ситуацию, и вот это вот переход к самодостаточности, к оборонной самодостаточности Европы, оно происходит уже в условиях уже интегрированной Украины в европейскую оборонную и оборонно-промышленное пространство европейское. Уже это происходит. Причем, если брать четыре стратегических составляющие вот этой вот сил сдерживания или механизмов, стратегических механизмов сдерживания противника, Россия имеется в виду, то получается, смотрите, первый – ядерное сдерживание. У Европы большие проблемы, да, не хватает ядерных арсеналов Франции и Великобритании. Польша заявляет о готовности, о желании стать ядерной державой. Украина может стать участницей такого клуба по развитию ядерного вооружения. И уже не раз я говорил о том, что Украина обладает некоторыми решениями по холодному ядерному синтезу. Здесь нужно только одно. Это решение ядерных держав Европы, то есть Франции и Великобритании. Мы видим лидерство Великобритании и возможность союза, например, Британия, Польша, Украина, ну, возможно, еще некоторые страны, например, Балтийские государства. И в рамках такого союза создания дальше идем. Дальнобойная ракетная рука, да, у Европы, как выяснила Европа, неожиданно, что у них таких дальнобойных ракет нет. У них ракеты, их крылатые, менее 1000 километров дальности, и это явно недостаточно. Германия заговорила о том, что желает развивать ракету дальностью до 2000 километров. Франция еще в ноябре заявила о готовности, о желании и намерении, наверное, уже это началось, развитие баллистической ракеты дальностью 1000 километров. Украина может предложить свое участие и некоторые решения по баллистическим ракетам. Ну и есть же уже решения по крылатым ракетам. И даже есть озвученное желание Румынии производство крылатых ракет на базе «Нептун», которые созданы дальностью 1000 километров, ну, около 1000, да. То есть третья позиция — личный состав, да. Украина сегодня, и буквально сегодня это подтвердили, написал Телеграф, да, написал подтверждение в том, что Украина имеет не просто одну из наиболее мощных армий на континенте, а, наверное, единственную боеспособную армию в Европе, которая собой прикрывает вот всю Европу сегодня, и это очень важный момент. Ну, вот четвертая позиция – это разведка и связь. Здесь и Европа, и Украина провисают очень сильно, да. Напомним, группировка американская спутников, 246 военных спутников, европейская группировка 49, поэтому здесь нужно действовать совместно, это не считая коммерческих структур, потому что группировка Илона Маска — это спутники малоразмерные, 7 тысяч спутников космических аппаратов, а, скажем, европейский наиболее мощный проект — это какой там, Eutelsat, который имеет OneWeb проект, там порядка 700 космических аппаратов. То есть здесь вместе с Европой нужно Украине наверстывать. Не случайно Украина взялась за космический домен, и там развивает военные возможности. И буквально в минувшую субботу, вот 29 марта, был крупный международный форум космический в Киеве. Очень много компаний там из Швеции, Франции, Люксембурга, космические компании приезжали и готовность высказывали совместно с Украиной развивать вот эти вот возможности создания коммерческих группировок и использования их в целях безопасности всей Европы и Украины в том числе для навигации, связи, разведки. То есть все здесь можно подтягивать. Но в чем еще нюанс происходит? Что аналитики считают, что Европе нужно не менее чем 3 года, чтобы достичь оборонной самодостаточности без Соединенных Штатов. И здесь ситуация такова, что Украина фактически единственный вариант остановить наступление Путина на страны НАТО, и поэтому сейчас идет глобальное наращивание Украины, украинского оборонного потенциала.
Валентин, я так понимаю, вот эти вот интересы Европы, они не противоречат тому, чтобы Украина еще воевала с Россией в нынешнем темпе 3 года, да, Европа может перевооружаться.
К сожалению, есть и такой как бы момент, что Украина, защищая Европу, как бы оттягивает на себя все это. Но здесь мы должны подойти вот к чему. Мы должны подойти к тому, чтобы Европу лишить ее традиционного эгоизма. Да? Мы помним, когда возникла чешская инициатива по передача по закупке боеприпасов артиллерийских для Украины, и сразу же выступили против Франция, Греция, да, потому что, ну, негоже как бы французам, имея Некстер, имея Юринка, кажется, да, там новый завод этот, покупать где-то за кордоном, да, за пределами ЕС. Но сейчас вопрос стоит вообще ребром. Покупать не просто боеприпасы, а покупать ракеты для Украины. Ракеты. Нам нужны сегодня ракеты. ракеты. Нужны баллистические ракеты американские, типа Precision Strike Missile, которые могут европейцы купить, потому что Lockheed Martin выпустил порядка 4000 ракет в 2024 году. Нужны противоракеты для Patriot. Опять-таки Lockheed Martin постарался, там превысил серьезно планы и уже, кажется, порядка 500 ракет выпустил в течение 2024 года, то есть превышая планы, кажется, на год, на полтора даже. Дальше это ракеты, крылатые ракеты для F-16, типа AGM-158 и подобных семейств, которые имеют базовую дальность 370 километров, а дальность модернизированных ракет 980. Вот эти ракеты нам нужны, нам нужно на самом деле, если суммарно и со своими ракетами, в том числе с компактными, нам нужно не менее 10 тысяч ракет для того, чтобы решать задачи, ну, ближайших 1-1.5 лет, военные задачи. И это очень важно с точки зрения поражения российского и оборонно-промышленного потенциала, ну и непосредственно объектов военных, которые находятся вблизи фронта на дальности там 200-300 километров. Это и штабы, и арсеналы, и все прочее, да, все, что относится к военной возможности. Ну и, конечно же, санкции, да, потому что санкции мы видим, как сейчас реально меняется картина экономики России, и, конечно, никто не говорит, что экономика может упасть вот там тотчас, но эти процессы уже запущены, и будем очень сильно надеяться, что американцы не дадут послабления этим санкциям, потому что буквально несколько дней тому экономисты американские выдали через New York Times интересную такую формулу, парадигму, чтобы будем говорить так, компании мировые, которые имеют дело с нефтью российской, чтобы они платили прямо через вторичные санкции прямо в американский бюджет. Вот такая вот интересная парадигма. И кажется, что Трамп, когда позвонил журналистке, то вот очень близкое что-то высказал.
Давайте я озвучу, да, как раз хотел вас спросить. Вот он верит, Трамп, что Путин хочет заключить соглашение о прекращении огня, но добавил, что установил для Российской Федерации психологический дедлайн, когда должна дать согласие на это. На вопрос, не считает ли он, что Россия затягивает сейчас с вопросом перемирия, Трамп сказал, что не знает, цитата, «я не думаю». Я думаю, он, Путин, то есть, хочет заключить сделку. Ну и пригрозил большими проблемами российской администрации в случае, если Путин не согласится на перемирие. Это будет означать, что если вы покупаете нефть в России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. На всю нефть будет установлена пошлина в размере 25%, от 25 до 50 пунктов на всю нефть, сказал Трамп. Ну вот аналитики говорят, что эффект будет от 6 до 9 месяцев тоже от подобных санкций. Ну и Путину как бы ни холодно, ни жарко. Ну, допустим, ведет Трамп после там 20 апреля, да, вот Александр Стуб, президент Финляндии, предложил вот такую вот дату для возможного прекращения огня. Ведет эти санкции, как раз к концу года начнут действовать. Ну, Путин добьется каких-то своих целей на фронте, перестанет наступать, санкции будут сняты, Путин как бы ничего не теряет.
Ну, возможно, и так, да, я здесь не буду, у меня нет таких весомых аргументов, поскольку я не являюсь экономистом и не могу тут говорить на одном языке с теми экспертами, кто высказал уже свои мнения, но, как мне кажется, сегодня очень важно не отступить от санкций, да, очень важно, что европейские государства и Еврокомиссия заявила, что не будет убирать санкции, и аргументом для снятия санкций или пересмотра может быть только полное выведение войск из территории Украины. Это очень хороший сигнал от Европы. И вообще европейские страны ведут себя очень четко, с очень большим пониманием, что нельзя допустить того, и это сегодня вот Телеграф написал, да, что нельзя допустить того, чтобы Путин восстановил СССР, да, потому что здесь глобальный момент, вот обозреватели, которые написали это, они совершенно в точку попали. Главный момент для Путина – это получение людского ресурса. Людской ресурс, и да, понятно, там расчет такой, что такие государства, как Беларусь или Армения, вообще как бы это не требуется больших усилий, чтобы произвести аннексию. Даже Азербайджан, который серьезно сейчас взаимодействует с Турцией, с Израилем, даже в отношении Азербайджана говорят, что будет, ну, фактически очень легко осуществить дело времени, да, осуществить аннексию Азербайджана. Ну, про Грузию там вообще и про центральноазиатские государства вообще никаких проблем не видят. И в связи с этим, соответственно, получает Путин громаднейший людской ресурс, который позволяет атаковать страны НАТО вообще безболезненно, собственно говоря, да, тем более понимая, что заявление, например, главного, да, польского разведчика, да, о том, что Польша может 2 недели воевать против России, да, это на прошлой неделе было, а также высказывание вот главы немецкой разведки, на мой взгляд, крайне ошибочное и неуместное, о том, что Россия будет готова напасть на НАТО до 2030 года. То есть это совершенно, ну, как бы оторванность от действительности. Мы считаем, что у России будет, если действительно будет как бы возможность перезарядить ружье, да, то есть какой-то момент замораживания вот войны в Украине, то уже в 26-м году, ну, может быть, к концу 26-го, к началу 27-го, Путин будет готов атаковать страны НАТО. И это будет безболезненно для него, поскольку страны НАТО сегодня не готовы к войне. Бундесвер не готов к войне. Если Польша, которая имеет 4,8% ВВП оборонного бюджета, это если Польша заявляет, что 2 недели может сражаться с огромным количеством 500 хаймерсов Польша заказала, гигантское количество танков и артиллерии американской и южнокорейской. Строятся 2 завода южнокорейские в Польше. И с такими громадными затратами вот заявлять такие вещи, это, конечно, ну, очень серьезный такой внутренний психологический удар в самой Европе. Потому что Польшу, напомню, издание «Политика» еще в 23-м году писало, что это new superpower в Европе. Да? И вот такая ситуация. В Британии сложного, ну, британские экспедиционные силы, да, они готовы, но это очень небольшое количество, неадекватное количество сил. Поэтому для Европы есть резон дать Украине не только оружие, которое дают сейчас, но и постараться закупать для Украины, разморозить другие опции, да? Передавать в том числе свои ракеты из своих арсеналов. У Польши, у Румынии есть ракеты «Атакмс» к «Хаймарсам», да? У Германии есть противоракеты для «Патриот», да? То есть у многих государств Европы то, что Украине сегодня очень надо. И я думаю, что они должны пойти на такие крайне, может быть, и рискованные для себя шаги, но другого варианта, может быть, не оказаться.
Услышали, да, Валентин, поджимает время. Ну, вот конец июня, да, действительно, это логично в нынешнюю эпоху турбулентности и согласования позиций между Европой и вот Соединенными Штатами. Наверное, какие-то уже решения сформируются на этом саммите НАТО, и действительно будут приняты какие-то принципиальные вещи. Валентин Бадрак с нами был, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения. Спасибо вам большое. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами эти 45 минут. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети можете связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Еще формы связи видите на ваших экранах. Это почта, это наши Telegram и Viber. Работают они в текстовом режиме и специально разработанная для жителей оккупированных территорий анонимная форма, ссылка на нее в описании, пользуйтесь ею, она безопасная. Никто не сможет отследить источник этого сообщения или идентифицировать вашу личность. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. Благодаря этому его увидит гораздо большая аудитория. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если вы этого еще не сделали. Также призываю подписаться на наш Телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости от проекта «Донбасс Реалии». Ссылка в описании к этому видео. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».